Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт Эмет.
Добрый вечер, дорогие друзья! Последний раз, когда я выступал перед вами, мы, если помните, обсуждали книгу «Экклезиаст», и речь зашла о мудрости, мы разбирали некоторые стихи из этой книги. Вот, и мы пришли к выводу, что мудрость – это способность различать добро и зло. Она приобретается человеком в момент покаяния. То есть до этого человек как бы не знает, что есть добро, что есть зло. Он живет неправедной жизнью, нечестивой, и как бы тем самым творит зло. То есть мудрость – это творить добро и понимать, что это такое. Вот. И вот как только человек понимает, что такое зло, он понимает, что он был грешником, он кается. Вот без этого как бы невозможно. Вот. Ну вот после того я стал думать, ну а как же вот иногда происходит, вот человек пришел в собрание, походил и покаялся, и может быть даже принял водное крещение, а потом вот исчез, и мы его не видим. Вот. И я думал, почему же так вот происходит, можно ли что-то здесь сделать? Например, можно ли что-то сделать человеку своей собственной волей, как бы своим собственным намерением? Вот. Ну вот я думал, как бы об этом слушал проповеди, кое-что мне открылось, и я сегодня захотел с вами поделиться этим. Вот в свете некоторых мест из Писания никакой свободной воли у человека нет и быть не может. Уже, как вы помните, в самом начале Библии, в первой книге «Бытие» все творится по воле Господа, во имя Его собственной воли и во имя Его собственного имени и Его удовлетворения. И ни о какой воле человека речь не идет даже и близко. Да и другие места Библии как бы тоже могут к этому нас подвести. Ну, например, в книге Иеремии, вот в 10 стихе, есть такие слова, 23 стих. «Знаю, Господи, что не воля человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». У Даниила в 4 главе есть 32 стих такой. «И все, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Но здесь вот ничего не значит, то есть не имеют свободы волевых решений. Но что же Новый Завет? Сам Иешуа, вот когда он обращается там в 10 главе Евангелия от Матфея к верующим, говорит, не бойтесь гонений, он говорит такие слова. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Но если вот такие там, третьестепенные детали, как выпадение волос в руке Господа, то, ну, как бы все тогда понятно, да, что тогда говорить о таких серьезных вещах, как покаяние, как путь к Господу, как духовный рост человека и такие вещи. Вот. Еще более ясно, казалось бы, эта мысль выражена в послании к филиппийцам. 2 глава, 13 стих, такие слова есть. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». То есть хотение и действие, то есть побуждение к действию, намерение. Бог производит в нас намерение, желание действовать, желание что-то совершить. Ну, наверное, можно было бы поставить и точку, и пойти домой, и разойтись. То есть человек, он или ходит под благодатью, или нет, или он спасен, или он не спасен. Это все в руке Господа, это все в его воле и только. Вот. И ответ тогда простой на все. Вот, человек пришел, ушел, ну так Господь хочет, и как бы на все становится просто. Вот он не хочет, чтобы вот Изя там, или Ваня как бы по-настоящему покаялись, пришли к Господу, не хочет и все. Вот. Но затем внимание как бы мое было обращено на место чуть повыше, немного как бы завеса стала открываться, и вот я хотел вам прочитать буквально выше послание филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Написано так. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более, ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». И вот это вот место из послания к филиппийцам, вот 2 глава, 12-13 стих, это вот ключевое место, собственно, о котором я сегодня хотел поговорить. Вот, пожалуйста, откройте 2 глава, 12 стих, это вот такое очень важное место, как бы центральное вот сегодня. 2 глава, 12 стих, филиппийцы. «Еще раз, итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». То есть вот здесь как бы можно увидеть, что на самом деле не так-то все просто, как некий свет в конце туннеля здесь уже можно увидеть. Во-первых, сказано вначале, вы всегда были послушны. Вы всегда были послушны. То есть это означает, что была возможность выбирать послушание. То есть эти верующие в филиппийцах, они могли слушать, могли не слушать Господа или проповедников, да? «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, как если бы спасение можно было совершить собственными действиями». Вот. Это, конечно, уже такая крайняя позиция. Вот. И здесь может показаться, что в одном и той же маленькой части Писания выражены две крайне противоположные идеи. В 12 стихе написано, что нужно совершать свое спасение, да еще и со страхом, и с трепетом, и что-то делать, вот, что невозможно, конечно, без свободы воли. А в 13 стихе уже написано, что все предопределено, спасение уже или есть, или его нет, и быть не может. Вот. Ну и вот такие вот вещи из Писания, они путают, конечно, верующих, и не только простых верующих, они вообще являлись причиной расколов церквей, когда вот люди принимали такие крайние позиции. И они, все происходило из-за того, что приписывали местам из Писания то, чего на самом деле там нет. А на самом деле здесь нет такой крайней позиции. Вот. И вообще, мне кажется, что вот если есть идея, которая раскалывает людей, разделяет людей, она неправильная. В принципе, вот истинная идея, она всегда объединяет людей. Вот. И поэтому вот такие две крайние позиции, они неправильные. Вот. И вот если, например, посмотреть Мартина Лютера того же, я лично не смотрел то, что вот я уже там читал из комментаторов, естественно, то по Мартину Лютеру выходит, что таки нет воли, что человек ничего не может сделать. И очень многие теологи тоже вступали в эту полемику, рассуждали на эту тему. И что интересно, и те другие могли спокойно друг друга опровергнуть. Одни ссылались на одни места из Писания, другие ссылались на другие места из Писания. Но такие общие аргументы за наличие свободы воли могут быть такие. Но как можно говорить, например, о погибели человека, если нет злых дел, ведущих к ней. Да? То есть, что бы я ни делал, вот, если я спасен, то я спасен. То как-то вот немножко это не укладывается. Вот. Или как можно сказать, что человек не по-настоящему покаялся. Мы видели, как он плакал, мы видели, как он говорил слова покаяния, и вот он исчез, вот его нету в церкви, понимаете? Вот это как это так? Это как бы подрывает цену самого акта покаяния. Это как вот Кирилл, например, ко мне приходит и говорит: «Эдик, у нас Сергей покаялся». А я так задумался, я говорю: «Да, точно покаялся. А курить вот он бросил, знаете, вот, или что-то такое». Вот я, например, не сразу бросил курить, ну, в кавычках, я не курил там. Понимаете, то есть у меня это был процесс, это там годы ушло, чтобы от каких-то грехов отказаться. Как бы вот в чем дело. Вот каждое движение человека к Богу, оно должно как бы приветствоваться, как encourage, да, как американцы говорят. Мы должны приветствовать, мы должны радоваться. Вот. Спасение, опять-таки, если оно есть, так и есть, а если его нет, получается, то и нету, и ничего поделать нельзя. Праведность, нечестие, жизнь и смерть, даже просто добро и зло, оно как бы граница меркнет, как бы исчезает, стирается. Вот. Вот есть во Второзаконии, в 30 главе, такие слова, 15 стих. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». И вот он, 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоего». Вот это место, оно вот меня очень сильно берет за душу. Вот это место точно не может толковаться иначе, вот как вот написано. Вот прямой смысл здесь содержится, и вот это истинный смысл. Вот. Понимаете? И тут, получается, должен ответить, что а что я могу, что ли, выбирать? Да и не могу я выбирать, все за меня уже выбрано. Лютер сказал, что нет у меня воли никакой. Но здесь же говорит не Лютер, здесь там Бог говорит. Да? Так значит, есть какая-то воля. Какая-то воля есть. Но здесь будет неправильно начать метаться и принимать другую позицию. Ага, у меня есть воля, я могу сам что-то своими руками сделать, как барон Мюнхгаузен вытащит себя за волосы из болота, сам себя спасти или что-то такое. Здесь нужно как бы вот понять, в чем же все-таки такой нюанс состоит. Вот в 106-м псалме, в 11 стихе, так вот написано, как бы вот здесь такие места вот я приведу, которые как бы вот проиллюстрировали бы, ну как бы могли бы поспособствовать человеку принять вот такую вот крайнюю позицию. Например, написано: «Ибо не покоряли словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего, и были наказаны». Да? То есть вот эти выбрали смерть. То есть они знали волю Божию, но пошли против него, выбрали смерть. У Исаии 5 глава 15 стих: «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут». А эти, наоборот, выбрали жизнь. Эти, наоборот, выбрали жизнь и как бы вершат свое спасение, казалось бы. Или книга Судей написана: «И в те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». То есть эти там и то, и другое что-то там делали. Когда-то, может быть, они следовали воле Господа, когда-то своим собственным человеческим каким-то этим волеизъявлением действовали. Можно еще вспомнить грехопадение, опять-таки. То есть Ева, она-то по собственной воле откусила яблоко, дала Адаму, и тот по своей собственной воле как бы тоже это откусил. То есть да, есть воля, вот, но, наверное, она может как бы и быть как в пользу, идти как на пользу человека, так и нет. Вот. Ну, вот это неправильно будет, это вот будет как раз вот эта крайняя позиция. То есть вот мы как бы наблюдаем такую как бы две вот позиции в Писании, то есть некую двойственность, но если она на самом деле, вот позже я стал понимать, что нет, что на самом деле нет этой двойственности никакой. И чтобы понять вот этот стих филиппийцам, который мы вначале прочитали, нужно вообще обратиться к истокам творения, вот, вспомнить вообще о природе человека. Если помните, человек, он был как бы сотворен как в центре творения. Написано, что и мир был сотворен, и дал, и человек был поставлен владеть над миром. Вот. И человек, а вот в Экклезиасте еще более глубоко написано, там помните, написано, что мир был создан, и человек создал мир и вложил его в сердце человека. То есть вот человек, он как бы, он властелин мира, он властелин физического мира. Вот. Но он не только властелин мира, но он также и связь мира с Богом. Вот. Вот как бы связь между единством Бога и вот этим физическим миром. Но человек потерял что-то и как бы стал неполным, и вот эта связь, она прервалась. Мир стал враждебен человеку, человек стал враждебен Господу, они перестали друг друга понимать, он перестал хотеть с ним общаться, он стал от него убегать. И мир тоже стал враждебен к человеку. То есть полностью вся цепочка разорвалась, весь этот замысел Божий, он рассыпался как бы, человек его разрушил. Понимаете? Вот. И человеку нет покоя в этом мире. Он должен трудиться в поте лица, тогда как в Эдемском саду ему не нужно было трудиться, у него уже и так все было. Вот. А человеку нужно трудиться, он должен болеть, он должен стариться, он должен умирать. Его грешная сущность заставляет его там ссориться, там, совершать грехи, там, красть, воровать, сквернословить и так далее, все эти жуткие вещи. Вот. А вот Бог, он всего этого не хочет. Он хочет, чтобы все сотворенное получило завершение в нем самом. Вот в конце времен глубоко очень написано в первом послании, о конце времен очень хорошо написано в первом послании Коринфяна, 15 главе, есть такой стих: «Когда же все покорит ему, тогда сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». Вот как бы задача Мессии – вернуть человека в лоно Господа, а когда это произойдет, и Мессия сам тоже возвращается в лоно Господа, и Бог начинает пребывать уже во всем. Вот, как бы весь сотворенный мир вместе с человеком вот, возвращаются в лоно Господа. То есть вот человеку не хватает пребывания в Духе Божьем, не хватает объединения с Творцом. Вот. А кто в человеке руководит разумом, поступками, обращается к памяти? Ну, конечно же, воля, намерение. То есть возможность свободного выбора для человека – это часть творения. Вот, и потому-то и грехопадение произошло, что вот, Бог это заложил в человеке. Вот. Бог как бы отделил как бы, от своей воли и дал человеку, на, ты имеешь право выбирать, у тебя есть возможность выбирать, ты можешь. Понимаете? Другое дело, что человек использует дар двойственно, он то покоряется, то противится воле Бога. Тот же Адам или те же цари израильские, написано, тот творил угодное в очах Господа, другой царь творил неугодное в очах Господа. Или тот же самый царь, как Соломон, в начале жизни творил угодное в очах Господа, в конце жизни, если помню, написано, уже творил неугодное в очах Господа. Так зачем же тогда дана воля? Вот это тот важный вопрос. Вот мы уже поняли, что не творить спасение. Для чего же тогда? Для того, чтобы иметь возможность восполнить нечто в себе. Еще не спасти себя, вот для этого одной воли недостаточно. Вот. Ну как вот недостаточно? Это как вот недостаточно сказать неискренно слова покаяния. Да? Вот, например, человек, ну можно представить человека, который просто запуган, может быть, какой-то, ну знаете, вот ему рассказали о Баде, там какие-то определенные проповедники, вот он испугался, он, я не хочу мучиться после смерти, и что мне нужно сделать, вот скажи вот эти вот слова, вот покаяние, вот, и все нормально, и вот он автоматически их произносит, понимаете, вот он себя заставляет это сказать, ему может так кажется какая-то ерунда, какая-то глупость, зачем мне это нужно, но он заставляет себя сказать, он использует свою волю, чтобы это сказать, но это будет неискреннее покаяние, и он не может себя спасти этим, да, вот. И он даже не получит дар различать добро и зло. Он как грешил, так и будет грешить. Тогда как искренне покаявшись, начинает понимать, что то, что он делал в своей жизни, это было ужасно, что нужно менять, нужно меняться, нужно что-то делать. Вот. Так вот, самый главный вот ответ на этот вопрос, вот, для чего, собственно, дана воля, а вот для того, чтобы восполнить совпадение своей воли и воли Господа. Понимаете, человеку нужно вернуться вот это в лоно отеческой Господней любви, жить в унисон, как бы в согласии с уставами Господа и Его воли. Вот. И это значит следовать воле Господа из сыновьего чувства, понимаете, из чувства сыновьей любви. Вот. Вот чтобы объяснить, вот такой пример из жизни могу привести. Вот наш Саша часто непослушный мальчик. Вот говоришь ему что-то делать, вот он не делает, да? Ну, сейчас как-то меньше уже в последнее время. Вот. Но вот я заметил, что вот если он заставит себя все-таки что-то сделать, там, Саша, там, заправь постель, там, собери портфель, еще что-то, то вот он приходит и говорит, папа, я сделал, там, или там, я руки помыл, там, или там, зубы 3 минуты чистил, как я его учу. Вот, я такой радый, вот, знаете, то есть, вот он себя заставляет, и потом ему от этого становится хорошо, понимаете, вот такую интересную вещь я заметил. То есть, ему все-таки вот приятно сделать вот для меня или для Влада что-то хорошее, вот, то, что мы от него хотим, хотя он этого не хочет делать. То есть, ему, Саше, воля дана его для того, чтобы все-таки вот принять нашу волю и следовать ей, понимаете, чтобы заставить себя сделать так, чтобы вот мы получили от этого удовлетворение. Вот что такое, понимаете, вот в чем дело. И вот еще глубже об этом Давид пишет в первом псалме, вот самый первый псалом, самый первый стих, такие слова. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». В законе Господа воля его. Понимаете? «И о законе его размышляет он день и ночь». То есть воля Бога, она должна вмещать в себе волю человека. Точно так же, как воля вот Саши, она вмещается в моей воле. Понимаете? И тогда у них намерения одни и те же. У отца и сына, у человека и у Бога. Вот как это как вот отец, например, хочет, чтобы сын хорошо учился. И в какое-то время сын может себя заставлять. Он не хочет учиться, он там хочет пойти погулять, хочет там видеоигры поиграть. Ну, папа хочет, ну, пойду поучусь. Понимаете? Но вот когда вот он начинает, он втягивается, ему это начинает нравиться. И много таких случаев. У меня друг-музыкант еще на Украине, вот он заставлял детей, например, играть на пианино. И он говорит, через какое-то время, смотрю, они втягиваются, им начинает нравиться, они мне играют то, что я их заставляю играть, как бы. И постепенно они, не все, конечно, но, как бы, тем не менее, есть такое. Вот. Ну а почему, собственно, как сын? Вот можно такой вопрос задать. Вот почему обязательно Богу нужно, чтобы мы следовали Его воле, как сыновья и дочери? Вот зачем это вообще вот обязательно? Вот. Ведь можно исполнять просто из страха. Вот просто бояться адских мук, да, и исполнять из страха, как бы все уставы, все строго, как написано в законе, все исполнять. Вот. Ну, такие вот люди, они называются в Писании словом «рабы». Например, в Евангелии от Иоанна, 8 стих, 35 глава, написано так. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Иоанна 15 глава, 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». И дальше, 17 стих. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». То есть, чем сын отличается от раба? Сын добровольно исполняет волю отца. Где-то, может, вначале себя как бы заставляет, но потом ему нравится, он потом получает сам от этого радость, счастье, что он исполняет волю отца. Вот. Вот интересно посмотреть на саму-то волю отца, кстати, вот, на законы Божьи. Вот есть законы физические, да, есть законы физические, и что это такое? Это вот, например, если я сейчас на эту стойку вот облокочусь, вот, и она подо мной сломается, то я упаду, понимаете? И у меня, мне не нужно кричать, падать вниз и кричать, Господи, я следую Твоей воле, я падаю, понимаете? То есть вот если закон физический, он исполняется обязательно, нет выбора как бы вот у физических тел его исполнить, это безусловный закон. Вот. А есть еще законы духовные. Есть законы духовные. Вот как бы о сущности вот духовного закона очень хорошо написал Карл Льюис в книге «Просто христианство». Мне, кстати, Сережа наш дал почитать недавно. Вот я почитал Карл Льюис «Просто христианство». Вот там вначале вот он описывает такой пример, когда пытается объяснить, ну, в основном неверующим людям, что же такое вообще духовный закон, он связывает это с моралью. Он говорит, вот смотрите такой пример. Вот мама дает задание старшему сыну и младшей дочке сделать какое-то задание, ну, какое-то там по дому, да, например, там посуду помыть. Вот, и вот они там делают, там что-то заставляют себя, ну, делают все-таки, что мама говорит, и вот она в награду дает апельсин. И этот сын берет его, чистит, и сам съедает, и сестренке своей не дает. Как бы абсолютно любой верующий, неверующий, без всякого разбора скажет, это неправильно, это вот что-то нарушено, какой-то закон нарушен. Вот, а если он нарушен, то он существует. Так вот этот закон, который даже еще как бы понятен вообще любому вообще человеку, у которого есть еще искра просто вот от Господа, как от как просто от творения Господнего, вот это и есть вот этот духовный закон, понимаете? Другое дело, что вот верующих он очень развит. Вот. И вот здесь вот это нарушение закона «люби ближнего своего», оно очень очевидно. И что интересно, ребенок может выбрать, исполнить этот закон или нет. Нет выбора у меня вот упасть или не упасть, если я навалился на стойку и она сломилась. Но у ребенка есть возможность выбирать у этого в этом примере. Понимаете? Таким образом, как бы вот закон духовный дан человеку условно. Ты можешь его исполнять, а можешь не исполнять. Другое дело, что его можно культивировать в человеке, этого же ребенка, его можно учить. Вот, нужно там маленьких не обижать, нужно делиться, да, ну, как по простым человеческим там понятиям даже. Вот, и он, да, он будет слушать. Потому-то и нужны духовные учителя уже для верующих, потому что мы как бы культивируем это в себе, мы растем духовно. Вот. Так вот, в отличие от законов физических, человек имеет возможность выбирать, исполнить ему или не исполнить закон духовный. Вот. Так вот, Господу не нужен робот, который идет только туда, куда ему прикажут, и строго действует по указаниям. Что такое робот? Вот робот – это машина, которая получает сигнал, она преобразует его в электрический импульс, она его анализирует, этот импульс, и на основе этого анализа она выдает ответный сигнал. Ну и может приводить действие какой-то механизм, там моторчик там, или какой-то шарнир, какое-то действие происходит, понимаете? И вот все это происходит очень строго в соответствии с физическими законами. Вот как сигнал поступил, его обработали, прогенерировали и так далее. Вот, вот машина очень строго действует законом физики. Так вот Бог хочет, чтобы человек использовал свою волю, чтобы обратить к нему свое лицо не как раб, не как робот или как машина, но как любящий сын, чтобы вот он как бы следовал духовному закону, но не закону физическому, понимаете? Или вот слышали, есть такая intelligent design theory, теория разумного замысла, такая достаточно популярная, ну вот Кирилл машет головой, такая достаточно популярная вот теория, такая как бы популярная среди агностиков, как бы вот я бы сказал, что Бог вот в начале творения все как бы запрограммировал, очень-очень грамотно запрограммировал, очень умно, так что вот мир имеет теперь возможность развиваться, живые организмы имеют возможность появляться, эволюционировать и так далее. И все это было в начале заложено, то есть такой дизайн был заложен в самом начале. Вот. Так вот, если бы это была бы правда, так он бы таким образом и вырастил бы себе роботов. Я так думаю. Вот тут они бы и тупо исполняли бы все, что он хочет. Солнце взошло бы, о, спасибо, они падают, там, как солнцепоклонники. Там солнце село, там плачут, вот, и славят, когда как бы все это происходит. Спасибо, что к нам солнышко возвращается, что на полях что-то вырастает. Это как-то ближе вот к целям земных диктаторов. Вот как раз они хотят, чтобы им кланялись. Вот диктатор хочет, чтобы ему кланялись, тупо кланялись. Мне там не интересует твоя душа или еще что-то. Вот я приказал, сегодня кланяемся, значит, все, сегодня кланяемся. Понимаете? Ну, Господь наш, он не такой, конечно. Он совсем не такой. Этим он прекрасен, наш Господь, этим он уникален. Вот. А как вот узнать этих вот сыновей, вот дочерей истинных? Конечно же, по отношению к заповеди Божьей, она у них на сердце. Написано, что выну сердце каменное, вложу сердце плотяное, напишу закон на сердце. Вот. И они исполняют эту заповедь добровольно, из любви к Господу. Вот. И вот тогда в этом смысле пророк, кстати, это высший идеал уже. Это уже такое как бы высшее состояние духовного пути человека, ну, на земле, естественно. Вот пророк, еще будучи на земле, он уже точно может выразить волю Господа. Он хочет сказать точно, со стопроцентной точностью, и то же самое, что хочет сказать Господь, понимаете? Вот его воля на 100% вот в русле воли Господа. Вот. И вот Петр пишет во втором послании, в первой главе, есть у него там 21 стих, «Ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, никогда не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот. И в конце времен все будут пророками, Иаиль, пророк, об этом пророчествует, о конце времен, во второй главе он такое говорит, в 28 стихе, «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сныться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Вот в этом как бы есть цель божественного плана спасения человека. Вот. Когда-то мы достигнем такого состояния, что мы будем как пророки. Вот. Если там нету, спасибо большое. Да, спасибо. Само же покаяние, оно принципиально, оно открывает вообще глаза на добро и зло, оно дает вот эту мудрость, вот о которой мы говорили, оно дает самое главное знание о Господе, самое главное знание о Господе. Вот в послании к римлянам у Павла есть в 1 главе, в 17 стихе такие слова, в нем, в Иешуа, открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Вот здесь вот интересно, от веры в веру, конечно, это там не из буддизма, там христианство, да, там или что-то такое, а к приумножению веры, к духовному росту человека. Вот. Итак, у нас с вами был стих, послание к филиппийцам, 2 глава, 12 и 13 стих. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Сложное место, но я надеюсь, что мы разобрались. Мы упомянули покаяние, прежде всего нужно получить возможность различать добро и зло. Это первый шаг, это дар Господень. А тут заставить себя нельзя, вот как раз это уже к воле не имеет никакого отношения. Но если ты покаялся не стой на месте, совершай свое спасение, приводи его в действие, делай богоугодные дела, Где-то заставь себя, где-то оторви себя, где-то просто улыбнись лишний раз, где-то просто позаботься о человеке, там, позвони ему, узнай, как его самочувствие. Понимаете, вот именно через такую жизнь, наполненную маленькими, но частыми победами Духа над плотью, произведет Господь и произведет в нас и хотение, и действие, то есть желание действовать по своему благоволению. То есть этот стих в послании филиппийцам, два стиха, он не арабском, не осмысленном таком вот исполнении воли Божьей, а о слиянии намерения человека и Бога. Когда человек следует воле Отца, как сын или дочь, и получает от этого радость. Вот. И вот далее, после этих стихов, апостол как бы перефразирует и подводит итог. Филиппийцы, 2 глава, 14-15 стих, написано так: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». То есть, передавая волю свою в руки Божьи, человек ежедневными победами Духа приобретает угодные Богу чувства и качества. Вот и тогда он возвращается в свое изначальное состояние, имеет возможность вернуться в свое изначальное состояние до грехопадения. Вот. Так что вопрос о свободе воли человека, он как бы сводится к подчинению заповедям Господним. И величайший пример такого подчинения дан нам Господом нашим Иешуа. У Иоанна в 5 главе, в 30 стихе, такие слова удивительные написаны. Говорит сам Иешуа: «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу я моей воли, но воли пославшего меня Отца». И вот эти слова: «Не ищу я моей воли, но воли пославшего меня Отца», может быть поставлено как вот эпиграфом просто ко всей жизни Иешуа, и эпиграфом, может быть, ко всей жизни истинно верующего человека. Вот. И вот уже вот в самую ночь перед арестом, перед тем, как быть распятым и понести эти ужасные страдания за людей, Иешуа как бы в последний раз проявляет свою человеческую такую волю. Он говорит такие слова. Лука, 22 глава, 41 стих, когда, помните, они там возлежали на камнях, и сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу мою мимо меня». Но он тут же оговорился и говорит: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вот это глубоко такое человеческое чувство, вот такого как бы колебания. Вот, и это как бы вот урок для нас, что даже праведник, любой праведник, он хоть на одну только секунду, но он может дрогнуть перед волей Бога. Особенно если речь идет о мучительной смерти. Он знает, что он сейчас испытает, очень скоро он испытает ужасные муки, испытает мучительную смерть. Ну а что же тогда говорить о простых смертных, если даже праведник может дрогнуть? Простой смертный может дрогнуть еще и не так. Он может дрогнуть перед маленькими какими-то неурядицами в жизни, каким-то, что-то его разочаровало. Пошел в церковь, покаялся, а тут с работы выгнали, еще чего-то. Там дети непослушные, понимаете? То есть как бы человека простого может шатнуть, колебнуть, и гораздо меньшие причины. Это нам большой урок. Так что кто покаялся, но потом дрогнул, заколебался перед могучей волей Господа, он может еще вернуться, он может еще вернуться. И об этом надо помнить. Если вы знаете таких, которые были с нами, затем исчезли, мы их сейчас не видим среди нас, то пойдите, приведите их обратно за руку. Пойдите, приведите их обратно. Позвоните им. Они могут заколебаться. Они ведь просто люди. И вот этим таким действием вы проявите свою личную волю, вмещенную волю Господа, понимаете? Ибо написано: возлюби ближнего своего, прости его, позаботься о нем, не сотри его из своей памяти. Вот о фарисеях было сказано, что они, Лука говорит нам в 7 главе,
отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Речь идет об Иоанне Крестителе. Там, если помните, они были горды, у Иоанна Крестителя крестились всякие там мытари, там кто попало, какие-то странные люди. Вот. А фарисеи не хотели. Мы с этими людьми не имеем ничего общего, мы не хотим как бы с ними креститься вместе. Вот. И вот они гордыню этим своей проявили, хотя, вот как бы, как евангелист пишет, как бы они знали свое призвание, они знали волю свою о себе, но они отвергли ее в угоду своей гордыни, понимаете? Вот. И вот вина их за это больше, потому что они знали волю Господа о себе, вот, больше, но ее не исполнили. Она больше тех, кто еще как бы этого не знал, кто еще этого не познал, кому еще не было открыто. И вот если нам открылось небо, а мы вот не делаем ничего, пренебрегаем заповедь «возлюби ближнего», а только, знаете, так пожимаем плечами, разводим руками, да по-настоящему не покаялся, да не открыто ему, то наша вина будет больше. Наша вина будет больше, чем тех, кто пришел и потом ушел. Вот. Словами апостола, послание к римлянам, 5 главе, закончу. «Да изольется любовь Божья в сердца наши Духом Святым, данным нам». Давайте помолимся. Господь, Святой наш Отец, я благодарю Тебя за эту прекрасную возможность, что мы имеем собираться здесь, славить Твое Святое Имя, быть с Тобой вместе, Господи, пребывать в Духе, который Ты нам даришь, Господи, спасибо Тебе большое. Огромное Тебе спасибо за Твою любовь, за Твое откровение. Господи, веди нас за собой, возьми нас за руку, научи нас идти Твоими стопами, Господи. Научи нас, как нужно вмещать нашу волю, Господи, в воле Твоей. Освобождай, Господи, прошу Тебя, от намерений неугодных, от движений нашей плоти неугодных Тебе, Господи. Пусть это уйдет из нас. Пусть наши сердца бьются в унисон только Твоей воле, Господи, и Твоему закону. Господи, учи нас делать маленькие шажочки к Тебе каждый день, Господи, как можно ближе. Продолжай открываться нам в Иешуа, в Сыне Твоем, Господи, и Спасителе нашем. Излей Святой Дух в души еще многих неверующих, Господи, именем Иешуа. Пусть имя Твое будет благословенное и прославлено во веки веков.